говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И далее апостол Петр развивает свои рассуждения уже несколько иначе. Он пишет: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Сказав о единодушии, сказав нам о необходимости сострадания, братолюбия, милосердия, дружелюбности, смиренно-мудрия, он призывает нас контролировать свой язык, свою речь. Почему это так важно? Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Лесть, ложь, обман, клевета, обвинения не заключают истины, но приятны врагу истины, то есть сатане, отцу лжи. Он лжец, говорит Спаситель, и не устоял в истине. Святым нужно отвергнуть его стяжания, а более держаться того, что свойственно Богу, который есть истина». Прекрасные слова святителя Иоанна. Он предлагает нам отвергнуть стяжания сатаны, то есть лесть, ложь, обман, клевету, обвинение, и принять на себя то, что свойственно Богу. Вы знаете отлично, что у каждого греха есть его противоположность. Лесть. Какая противоположность лести? Правда. Тогда мы не льстим, не подстраиваемся под человека, а выстраиваем с ним честные отношения. Ложь. Противоположность лжи – истина. Обман – противоположность обмана, когда мы выстраиваем отношения с человеком не для того, чтобы попользоваться этим человеком, обманув его, а скрытно начинаем заботиться о нем. Противоположность клеветы – удаление от сплетен, бегство от слухов, от пустых пересудов. Противоположность обвинения – стремление оправдать любого человека. Древние учили: суди о каждом человеке с лучшей стороны. А дьявол тебе нашептывает: у этих людей нет ничего хорошего. Как бы ты ни стремился судить о них с лучшей стороны, у них нет этой лучшей стороны. Но это голос дьявола. В каждом человеке мы можем найти что-то хорошее. Златоуст говорит, что надо выстраивать такие отношения, которые свойственны Богу. А как мы относимся к грешникам, если не подражаем Богу? Плохо. А как Бог относится к грешникам? Сказано в Библии: Бог не хочет смерти грешника. И еще: Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Таким образом, мы должны преодолевать в себе вот эти комплексы которыми мы перегружены, когда мы мстительны, недружелюбны, агрессивны, и противопоставлять всему этому то, что будет разрушать эти недостатки. Собственно говоря, христианин – это человек, который ко всем людям относится ровно, почти одинаково. Это свойство Бога. Бог есть тот, который ко всем относится ровно и одинаково. Откуда мы это видим? Из Нагорной проповеди, где Христос говорит, что Бог посылает свет на праведных и на неправедных. Дождит с неба на праведных и на неправедных. И когда мы научимся быть нелицеприятными и по заповеди Христа возлюбим врагов, позаботимся о наших друзьях, отнесемся с пониманием к оступившимся, не соглашаясь с их грехом, может быть, ненавидя тот или иной грех, но любя грешника и сострадая его падению, тогда мера того, как мы относимся к другим, окажется чем? Мерой того, как Бог отнесется к нам. Если ты не прощаешь какому-то человеку его грехи, знай, Бог не простит твои грехи. Ты сам просишь об этом Бога каждый день. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим. Поэтому, выстраивая правильные отношения с другими людьми, мы реально спасаем себя. Мы реально осуществляем домостроительство собственного спасения. И это очень важно нам всем осознавать. 11 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Какие вожделенные слова «добро» и «мир». Сейчас вся планета, она испытывает дефицит и добра, и мира. Но к какому добру мы должны стремиться прежде всего? И что такое мир именно в религиозном понимании? Сейчас эти перемирия заключают для чего? Перегруппировать войска. Перемирия заключают, значит, стрельба не будет вестись, делайте для того, чтобы тяжелейшую технику подтащить, прицелиться, приготовиться к войне. То есть в политическом мире перемирие – это перегруппировка. И потом зло только усиливается. Какой же мир мы должны искать для себя и для других? Это мир с Богом. Мир с Богом, Отцом, осуществляется через Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, который своими страданиями примирил всю Вселенную с Богом Отцом. И когда мы делимся этой вестью о том, что во Христе каждый грешник может обрести мир в Боге и с Богом, мы подлинные миротворцы. А когда мы участвуем в политических спекуляциях или политические страсти, которые прорываются в нашу жизнь телеэкрана, захлестывают нас и перехлестывают нас, и уже голова кружится от ненависти, от агрессии, от злобы. А что ж тогда осталось у нас от христианства? Мы уже не христиане тогда. Ибо сказано, если ты имеешь всю веру и все познание, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. Нет никакой пользы. Если ты говоришь языками ангельскими, человеческими, а любви не имеешь, ты медь звенящая. Медь звенящая. Погремушка металлическая. И все, ничего нет. Поэтому поиск мира – это помочь человеку примириться с Богом. А как это практически можно сделать? Подсказать грешнику, чтобы он пошел на исповедь. Рассказать ему, что все таинства церкви в той или иной степени связаны с человеческими грехами, чтобы помочь человеку обрести божественное исцеление. В конце концов, провожать человека в храм, когда он согласился пойти на исповедь. Потому что дьявол может по дороге его как-то остановить, какие-то искушения начнутся. Поговорить со священником, что придет такой-то, такой-то человек, который ни разу не исповедовался. Это очень важно сказать священнику, чтобы он уделил больше внимания такому человеку. Вот тогда мы будем подлинные миротворцы, настоящие миротворцы, а не погремушками, бессмысленными, не имеющие никакого религиозного значения. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Вот здесь мы сталкиваемся с образами, которые очень разработаны в ветхозаветной традиции. Особенно, когда мы изучаем псалмы царя Давида, по-еврейски книга псалмов называется «Сефер Тегелим», то есть «Книга восхваления». Там мы находим вот эти образы. Бог, который взирает с любовью на праведных, действует в этом мире с открытием своего лика, и Бог, который скрывает свой лик, действует в этом мире именно через сокрытие своего лика. Псалмопевец Давид пишет: «Пробудившись, буду наслаждаться образом Твоим». И в то же время он пишет: «Господи, сокроешь лице Твое, и метутся люди, метутся человеки». В каком случае Бог действует с сокрытием своего лика? Когда, видя зло в этом мире, мы не видим вмешательства Бога. И мы озадачиваемся вопросом, а почему Он не вмешается в эту ситуацию, трагическую, безысходную ситуацию? Некоторые начинают спорить с Богом. А почему Он это допустил? А зачем такая несправедливость в мире? Почему Бог все это не контролирует? Ведь должен быть какой-то порядок, должен быть какой-то смысл во всем происходящем мире. А какой смысл, если гибнут дети, гибнут ни в чем не повинные люди? И поверьте, и это, наверное, очевидно для вас, что в современном мире вот этот спор с Богом, он становится все острее и острее и острее. Люди, которые годами трудились, оказались обкраденными, нищими, необеспеченными. Злодеи дорываются до самых высот социального положения. И людям трудно понять, почему так. Почему Бог действует с сокрытием своего лика? Почему Он не взглянет на этот мир так, чтобы исправить этот мир? Чтобы во свете Его лика мы увидели свет подлинной жизни, настоящей жизни. Чтобы мы все были братолюбивы, дружелюбны. Почему? Назначение этой жизни – вот сколько бы мы здесь ни жили, там 50 лет, 60, 70, 80, чтобы человек определился бы в добре или во зле. Ведь если бы Бог вторгался бы в реальность нашей жизни каскадом чудес, бесконечных корректив, поправок нашего бытия, это обнаружило бы нашу полную несвободу. А Бог ждет, что мы сделаем правильные нравственные решения. Когда мы изучаем Писание, начнем покорять свой ум этим словесам. И если, когда Господь действует с сокрытием своего лика, мы будем подчинять себя Богу, несмотря ни на что, несмотря ни на какие тяжелые обстоятельства жизни этого мира, будем стремиться служить Ему, мы увидим Его лик. И возрадуемся. Рано или поздно Бог проявляет свое присутствие в этом мире. Рано или поздно суды Божии настигают нечестивых. Рано или поздно власть Бога, Его теократические принципы будут установлены во всем мире, яко на небеси и на земли. И мы знаем, что будет страшный суд, когда Господь соберет все народы и отделит одних от других, поставит одних слева от себя, других справа от себя. Единственный вопрос, который будет решаться на страшном суде, был ли ты милосерден? Накормил ли ты голодного? Напоил ли жаждущего? Одел ли нагого? Навестил ли больного? Посетил ли заключенного? Таким образом, нам не надо ожидать, что Бог ворвется в реальность нашей жизни какими-то коррективами. Само Слово Божие должно корректировать наши действия. Если мы подчиняем ум Священному Писанию и следуем за этими наставлениями, вот та корректировка, которая необходима для нас, нужна нам. Да, мы не видим, мы многое не видим. Апостол Павел тоже очень мало что видел. Он пишет о себе и о других. Мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Это 13 глава 1 послания к Коринфянам. Но тогда познаем, как мы познаны. А Иоанн Богослов пишет: не знаю, какими мы будем, только знаю, что будем, как Он, ибо увидим лице Его. И давайте вернемся к этим словам, которые мы сейчас корректируем, пытаемся их понять, их смысл. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Лик Господа – это источник бесконечного наслаждения. Очи Господа, которые с любовью будут взирать на праведных в день суда. И когда праведные услышат слова «Войдите, благословенный, в покой мой», начнется то блаженство созерцания образа Бога, который никогда не прекратится. Мы сейчас причастны к созерцанию образа Бога, когда взираем на святые иконы. Иконы дают нам бесстрастное видение духовной реальности. Но здесь мы прочитали, что лик Господа будет источником наказания для нечестивых. Один и тот же лик – источник наслаждения и наказания. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Самое страшное наказание – это не адский огонь, это не неувидаемый червь, это не мрак и холод ада. Самое страшное мучение – когда грешники увидят лик Спасителя, который отворачивается от них, и услышат слова Его: «Я никогда не знал вас». Когда будет происходить расторжение Творца с Его творением, а вы знаете взаимоотношения Бога с творением, мы им живем, движемся и существуем, вот это самое страшное, что может только пережить любая часть творения Божия, иметь расторжение Создателем. Далее апостол Петр пишет: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Да, тот мир, в котором мы живем, он жестокий. Но если мы ревнуем о добром, несмотря на то, что нас окружает жестокость, и мы не можем разобраться, эти политические катаклизмы, они нас постоянно пытаются опрокинуть, вывести из некого равновесия, но мы все равно стремимся к добру. Мы ищем мира, мы стремимся удаляться от зла. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Августин Блаженный пишет: «И кто может сделать вам зло, если вы будете любить добро? В том же, что ты любишь, ты не понесешь урон, чтобы не отнял у тебя, на тебя гневающийся, не погубит тебя. Тот, кто тебя сотворил, спасет тебя, если ты любишь его». То есть Августин рассуждает здесь, даже если ты обнищаешь, тебя грабят, но тот, который создал тебя, он видит твою любовь, он видит твое добро, и оно вернется к тебе, твое добро и твоя любовь. Как в книге притч сказано: пущенный по водам хлеб возвращается к человеку. А что значит пущенный по водам хлеб? Это был такой иудейский обычай. Они подходили к берегу Иордана и на деревянных тарелках пускали хлеб. Это было их цедака. Цедака по-еврейски милосердие, хесед, цедака. И они верили, что да, течение Иордана уносит этот хлеб, но он вернется. Как он вернется? Разве можно войти два раза в одну и ту же реку? Нет, но добро всегда возвращается к тому, кто избирает добро, к тому, кто отвергает зло в самом себе прежде всего и соглашается только с добром в самом себе и в других. Никто не будет в день суда обижен ни на иоту, и каждый согласится с тем наказанием, которое понесет. Потому что божественная справедливость, когда она настигнет всю вселенную, никто не может, не сможет уклониться от нее или бросить Богу вызов и сказать: «Ты несправедлив». Потому что в день суда обнаружатся все сердечные намерения, помышления наши. И Господь воздаст каждому не только по его делам, но и по его намерениям. Беда достопочтенный пишет: апостол говорит о том, что приходит к нам от врагов наших через бранные слова, через утрату приходящих вещей, через телесные муки. Ведь все это и подобного рода вещи выпадают и на долю верующих, верных, на долю тех, кто ревнует о добре и знает, что таковые вещи никакого зла причинить не могут, но скорее приносят славу, долготерпение тому, кто их переносит с душевным спокойствием. Вот чего нам всем недостает. Терпеть-то мы терпим. Инфляция, деньги обесцениваются. Соглашайся с этим и соглашайся, терпеть это приходится. Дорожают продукты, принимаешь ты это или не принимаешь, но это реальность твоей жизни. Надо проявить душевное спокойствие. Что значит душевное спокойствие? Тебе врач поставил ужасный диагноз. Он сказал: я не уверен вообще, проживешь ли ты этот месяц. Надо всегда проявлять душевное спокойствие. В каком случае мы это сможем сделать? Когда все, и хорошее, и плохое, будем принимать, как из рук Божиих. Если Господь попустил нам страдать, терпеть, переживать, испытывать боль, чувство отчаяния, Он всегда посылает нам испытания с одной целью – усовершенствовать нас в них. Даже тогда, когда могут сталкиваться целые народы. Через это Господь хочет, чтобы мы сохраняли душевное спокойствие. Даже в окружении катаклизмов, природных, стихийных бедствий, военных конфликтов, сохраняя душевное спокойствие, христианин всегда сохраняет в себе огонь веры. Его вера, его надежда, его любовь, они не угасают, не прекращаются. Помните, когда апостолов бросили в темницу, они воспевали там имена Господа, пели, так рассказывается в книге Деяний. И сказано, заключенные, другие заключенные, слушали их. Зачем эта деталь? То есть заключенные были удивлены, насколько апостолы, закованные в цепи, свободные люди. Какое душевное спокойствие у них. Вместо того, чтобы рыдать, биться головой об стенку, они благодарили Бога, пели псалмы. Святитель Иоанн Златоуст, вы знаете, какой у него был жизненный девиз: «Слава Богу за все». И когда он окончил свою жизнь в ссылке, в гонении, в неприятии, в отвержении от священноначалия, в гонении от лжебратьев, умирая, он сказал: «Слава Богу за все». И так будем стараться всегда проявлять добродушие, незлобие. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добра. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Не надо бояться их страха. Все информационные потоки несут нам что? Страх. Любая информация. В машине вы услышали, радиоприемник, дома по телевизору, в интернет заглянули. Все информационные потоки несут смущение и страх. «А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Помните, как сказано о мировых войнах? Христос на Елеонской горе сказал: «Так же услышите о военных столкновениях, не ужасайтесь». Это еще не конец. Придут более тяжелые времена. Но если при этом мы будем все воспринимать с душевным спокойствием, все принимать как из рук Божьих, мы сможем преодолеть самые тяжелые времена и помочь нашим родным и близким, помочь нашим друзьям обрести устойчивость духовного спокойствия, душевного спокойствия, без чего человек едва ли сможет выжить. И далее. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, вашему упование дать ответ с кротостью и благоговением». О чем здесь пишет апостол Петр? Он пишет, что если кто-то спрашивает о нашей вере, то есть он не принадлежит к нашей вере, мы должны дать отчет о нашем уповании, а наше упование – это вера в Господа Иисуса Христа, с кротостью и смирением, то есть без агрессии и без ненависти к людям других религий, других христианских ценностей, представлений о жизни. К сожалению, в нашем мире доминирует агрессивная миссия, когда миссионерское служение часто сводится только к контрмиссии, борьба с сектантскими экспансиями и так далее. И те люди, которые называются миссионерами, больше похожи на каких-то подпольщиков, которые собирают компромат на сектантов, организуют там судебные процессы против заблудившихся. Это все равно, чтобы родители начали бы следить за детьми, записывать все их недостатки, собирать компромат на ребенка, начиная с годика, фиксировать все неточности, включая испачканное детское белье. И когда ему будет уже 45 лет, 50, выложить весь этот компромат и показать ему, может быть, дать что-то даже понюхать. Смотри, твоя жизнь, что она из себя представляет. Ну, какое же это христианство? Конечно, не христианство. Христианин не может быть агрессивным. Апостолы Христа – это были апостолы любви. А любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Я думаю, что многие люди, которые думают о себе, что они там великие проповедники и так далее, лучше бы они шли бы в пограничники. Здесь было бы все понятнее, там собака, автомат, там побежал, там все это. Или там в сыщики шли бы, там в полицию работать. Вот здесь такие качества, они пригодятся. Как сказал начальник, он Божий слуга, он и напрасно носит меч. А проповедник Евангелия, Евангелие, само это слово, радостная весть, он должен быть дружелюбен. А какое же дружелюбие, если агрессия, ненависть, нетерпимые отношения, ксенофобия, все что угодно может проявляться. И под вывеской христианства, конечно, нам всего этого надо избегать в нашей жизни. Поэтому, если кто-то требует у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Уже совершенно непонятен вот этот момент. Почему этот термин «благоговение»? Ну, я, например, даю отчет о уповании своему православному свидетелю Иеговы. А какое же благоговение должен проявить? Перед кем? Перед тем, что каждый человек и этот заблудший сектант – это икона Бога. как святитель Иоанн Златоуст. У него есть слово о статуях. Я часто его цитирую, но сейчас, по-моему, совершенно необходимо. Когда он столкнулся с тем, что были православные, которые говорили, у нас нет ничего общего с еретиками. И Златоуст восклицает: не говори таких бессердечных слов, что у тебя нет с ними ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного, который посылает нам одни и те же законы. Поэтому не говори, нет ничего общего, ибо это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие. Благоговение надо проявлять по отношению к любому человеку. Надо засвидетельствовать сторонникам военных конфликтов, что дар жизни человека – это священный дар, и никто не имеет права посягать на жизнь другого человека. «Имейте добрую совесть», продолжает апостол Петр, «дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». А вот здесь совсем все непонятно. Почему тех, которые в добром житии, их злословят, как злодеев? Это неизбежно. Мир не принимает нашего душевного спокойствия. Мир не может распознать нашу любовь, открытость по отношению ко всему роду человеческому. И тогда мир начинает нас подозревать. Мир начинает с крайним недоверием относиться к нам и начинает обвинять христиан в каких-то тайных грехах, в злых умыслах, в нечистоте, в безнравственности. Я вам уже рассказывал неоднократно, что в древние времена основные обвинения против христиан были: христиане поедают маленьких детей, христиане травят колодцы и христиане устраивают свальные грехи. Все это была грязь, которую язычники хотели вылить на христиан, а жизнь верующих во Христа Иисуса, она была чистая и беспорочная. И когда христиан умерщвляли по ложным обвинениям, вскоре Рим, он захлебнулся в крови христиан, он содрогнулся, испугался размаха преследования христиан. И за что злословили, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе, пишет апостол Петр. О чем он пишет? Апостол Петр был в Риме во время гонений императора Нерона, когда каждому христианину, который был арестован, приходилось давать отчет в своем уповании с надлежащей кротостью и благоговением. Перед кем? Петр пишет: «Бога бойся, царя чти». Мы с вами об этом говорили. А какой был царь, которого надо чтить? Нерон, император, нравственный дегенерат. Ни больше, ни меньше. Чти. Почему надо его чтить? Принцип власти. Всякая власть от Бога. Благоговение перед даром жизни. Если Бог вдохнул в человека жизнь, он живое существо, он оступившийся, он неправильно все понимающий, но благоговение перед каждой человеческой личностью, как преподобный Серафим Саровский, каждый человек для него источник пасхальной радости. Ваше боголюбие, ваша светлость, Христос воскресе, торжество и ликование. И следующая тема, это самое таинственная тема в Писании – о схождении Христа в темницу духов. Апостол Петр пишет: «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Здесь продолжение вот этой мысли. Да, нас злословят, мы страдаем, но несправедливо нас злословят, и рано или поздно они это поймут. Но лучше, если мы будем страдать за добрые дела. Нас злословят, это значит, нас оклеветали. Хуже, если христианин страдает за реальные собственные грехи. Поэтому в Новом Завете сказано, лучше пострадать как христианину, чем нежели как убийце, блуднику, разбойнику. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И далее, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он, то есть Христос, и находящимся в темнице, то есть в аде, духом сойдя, то есть сойдя в ад душею, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, тех, которых Господь утопил в водах потопа, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Здесь поднимается очень важная тема. Тема сошествия Христа в ад. Тертуллиан в своем трактате о душе пишет: «Он, Христос, спустился в преисподнюю, чтобы на том свете сделать патриархов и пророков причастными к спасению». Оказывается, все патриархи, пророки, цари, они шли в ад, ибо род человеческий не был очищен кровью Иисуса Христа. Но когда на кресте Сын Божий умирает, Он душею сходит в ад, чтобы засвидетельствовать патриархам, пророкам, царям о том, что искупление, которое они ожидали, оно свершилось. Откуда мы знаем, что патриархи, пророки и цари Ветхого Завета ожидали искупления? Они приносили жертвы агнцев и тельцов, которые символизировали собой, указывали на грядущую жертву Христа Мессии. Поэтому у них было глубочайшее упование, что придет тот, который будет принесен в жертву, и уже не потребуются после этого никакие другие жертвоприношения, потому что он совершит всецелое искупление всего рода человечества. Если отвечать на вопрос, кого же Христос вывел из ада, облистав ад сиянием божества, то здесь, надо прямо сказать, у святых отцов мы видим два разных подхода. В основном западные отцы, такие как Августин, такие как Киприан Карфагенский, такие учителя церкви, как Тертуллиан, тоже западный учитель церкви, и целый ряд других, они настаивают на том, что Христос вывел из ада только ветхозаветных патриархов, пророков, царей. Но текст, который мы с вами читаем из Петра, там сказано, что он сходил проповедовать непокорным духам, которые в дни потопа потонули, не вошли в ковчег. Какие же там патриархи жили до потопа? Какие пророки? Какие цари? И когда мы смотрим толкование святителя Иоанна Златоуста по этому же вопросу, когда мы смотрим толкование других восточных отцов, а особенно вчитываемся в пасхальное богослужение, где тема схождения Христа в ад доминирует, то мы видим, что в понимании восточной церкви ад опустел. Ад опустел. Златоуст пишет: «Христос сходит в ад и ломает адские врата, разбивает замки ада, верие вечное, эти укрепленные металлические двери, рушит, уничтожает механизм этих адских врат и Во время пасхальной службы мы слышим эти песнопения. Ад опустел. Все торжествует. Ад не просто опустел. Ад превратился по Златоусту в рай. Златоуст так и пишет. Кто сходит душою в ад? Христос. Христос – это солнце нашего спасения. Если солнце в аде, то в аде день, а на земле, где распяли Христа, ночь. То есть ад оказался где? В Иерусалиме, когда Иисус умер, солнце скрыло свой свет. А солнце Христос, солнце спасения, сошел в ад, облистал сиянием божества. Это необъяснимо. Небо превратилось, и земля в ад, а ад – небо, солнце, Христос, блистание божества. Какое значение для нас имеет вот это событие, схождение Христа в ад? Огромное значение. О Христе сказано, что Христос всегда и вовеки тот же. Если Христос душею сходил в ад, то когда мы причащаемся телом и кровью Иисуса Христа, разве Он не сходит в ад нашей души? Разве через святое причастие Он не совершает облистание ада наших душ сиянием Божества? Когда попаляются тернии наших прегрешений, когда благодать святого причастия проникает до разделения составов и мозгов, судит намерения и помышления наши, вспомните молитвы перед причастием, после причастия, как сказано, «Вниди вратами, которые ты один сотворил», то есть человеческий род его Господь сотворил, «попали терния моих прегрешений, освети, обожи, ибо сие таинства, которыми мы обожаемся, становимся богоподобными». Поистине, любое действие Бога, так как Бог неизменяем, оно не прекращается в некотором смысле. И вот эта тема схождения Христа в ад – это слова надежды для человека, который в полном отчаянии. Один мужчина мне сказал, у меня такая жизнь тяжелая, я как будто никогда не выходил из ада. С детства у меня все плохо. Он когда говорил об этом, он плакал. Я помню, сколько я терпел, будучи ребенком. Он подвергался насилию, издевательству. Как я страдал в армии. Как он страдал, когда он в зрелых годах был. Он сидел в тюрьме несколько раз. И он спрашивал меня, за что все это? У него слезы на глазах были. За что? Может быть, Бог попускает нам иногда достичь самого дна, чтобы сойти за нами в преисподнюю и облистать от наших душ сиянием Божества. Может быть, человеку надо достигнуть самого дна, чтобы оттолкнуться и решительно всплыть, подняться наверх. Тайна схождения Христа в ад – это экклезиологическая, церковная тайна, как Господь делает некогда не народ народом, некогда не прощенных прощенными, некогда не помилованных помилованными. Может быть, твоя квартира уже давно превратилась в ад, и когда ты из храма идешь в эту квартиру, ты видишь непонимание. Адская музыка включается именно тогда, когда ты начинаешь молиться. Когда ты читаешь Писание, крики, визги, телевизор. Но если Христос в твоей душе, это значит, что там, где ад, уже небо. Там, где ад, может оказаться и Царство Божие. Ибо где Христос? А если Он с нами, тогда никто и ничто не отлучит нас от любви Божией, ни смерти. Ни гонение, ни тоска, ни скорбь, никакая тварь на небе и на земле не может отлучить нас от любви Божьей, если мы, проявив благодушие, доброе отношение к людям, исповедуя нашу веру, верим, что Христос спасает нас. Давид именно так молился с Богом, обращаясь к Богу. Он молился из глубины ада собственного падения. И Давид восклицал: «Из глубины воззвал к тебе, услышь меня, Господи». Так молился пророк Иона, который был в глубине морской, в чреве кита, который проглотил этого пророка. Он молился и говорил: «Господи, я увижу Твой храм, я войду в Твой храм, я опять буду молиться в доме Твоем». Молитва, которая из глубины души, из глубины падения, из глубины отчаяния, если она звучит, она более угодна Богу, чем нежели молитва, звучащая с пьедестала ложного религиозного превосходства, самомнения и гордыни. И мы читаем далее. Апостол Петр, сказав о значении схождения Христа в ад, пишет: «Так и нас ныне, подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Как Петр связал эти две темы, ну, трудно понять. Он говорит об аде, о схождении Христа в ад, и так и нас ныне, а это очень все взаимосвязано. Что происходит в крещении? Человека погружают всецело в воду. Это образ погребения. Это и образ схождения в ад. Это образ смерти. Но когда человека крестят во имя Отца, аминь, и вынимают из воды во имя Бога Отца, во имя Сына Божия, аминь, и вынимают из воды, во имя Духа Святаго, аминь, и вынимают из воды, и человек стоит в этом трясиятельном свете христианского крещения, оживший, воскресший. Помните, как сказано было о блудном сыне: «Сей пропадал и нашелся, был мертв и ожил». Мы были мертвы когда-то, когда жили в неведении, когда совершали грубые плотские грехи, когда посягали на чужую собственность, когда не шли путями Божьего закона. Были мертвы, но жили благодатью Христа. Пропадали в полях Моавицких, в стране далекой, но нашлись и вернулись к Отцу Небесному. Как блудный сын возвращается к Отцу, который пропадал и нашелся, который был мертв и ожил? Он встал и сказал сам себе: «Встану, пойду к Отцу моему». И он не надеялся, что Отец его простит. Он надеялся, что лучше быть у Отца, пастухом его стад, чем нежели питаться свиными рожками греховного мира. И он встал и пошел к Отцу. И он, конечно, шел и думал: а примет ли меня Отец на должность пастуха его свиней, его стада? И сказано, когда Отец увидел его, Отец побежал к нему навстречу. Бог всегда идет навстречу, спешит. В притче о блудном сыне сказано: побежал. И апостол Петр пишет, мы сейчас прочитаем 21-22 стих вместе: «Так и нас ныне, подобные сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который, то есть Христос, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». О чем говорит Петр? Он сначала говорит о схождении в ад, а потом говорит о восхождении Христа на небо. Христос сходит в ад, чтобы вывести оттуда души, и возносится на небо, чтобы и нас вознести на небеса. И апостол Павел пишет: во Христе Иисусе мы, то есть прощенные, уже посажены на небесах, одесную Бога Отца. Мы не взошли бы на небеса, если бы Христос не сошел в ад наших душ и не облистал сияние Божества. И, как я вам часто объясняю, встреча в церкви невесты с Христом, женихом, будет на воздусьях, когда верные воскреснут и будут возноситься в сретение Господу, а Господь в окружении ангелов будет с открытым ликом своего присутствия входить в реальность этого мира. Вот в этом послании очень красивое чередование образов. Схождение в ад, крещение как погребение всецелое и обещание Богу доброй совести и вознесение Христа на небо. Все, что происходило во Христе Иисусе, было нас ради человека и нашего ради спасения. Как святые отцы и говорят, и мы часто об этом вспоминаем, Он сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными. Который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Итак, сегодня мы с Божьей помощью изучили третью главу первого соборного послания апостола Петра. Мы рассмотрели тему о мужьях и женах, о том, как необходимо уклоняться от зла и делать добро, о схождении Христа в темницу духов, в ад и о крещении. Я думаю, что все эти темы, они приносят назидание нашим душ, укрепляют нашу веру, как и сказано в Писании. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И также в Писании сказано, как уверовать, если нету проповедующего? Как проповедовать, если не посланы на проповедь? По милости Божией, проповедь Святого Евангелия, она никогда не замолкала на земле с того самого момента, когда Христос послал своих учеников благовествовать радостную весть о спасении всему человечеству.
Боже, очень.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.